Президент Порошенко предложил восстановить специальные военные суды. То есть в Украине ранее существовала система, где за военные преступления военных судили специальные военные суды и специальные судьи, которые вот занимались исключительно этими делами. Почему президент Порошенко выступил с таким предложением? Так он прокомментировал решение суда, который приговорил генерала Виктора Назарова к заключению на 7 лет в связи с его определенной роли в катастрофе транспортного самолета Ил-76. Я напомню, эта катастрофа случилась еще в 2014 году, 14 июня, в результате падения этого самолета, который сбили боевики, над Луганском погибло 49 десантников. И вот об этой идее президента мы пригласили в нашу студию поговорить Романа Мартыновского, который сам в прошлом был судьей военного суда, а теперь Роман Мартыновский, адвокат, и, например, работает в организации регионального центра прав человека. Итак, здравствуйте, Роман.
И, добрый вечер.
Расскажите, наверное, нашим слушателям, в чем основное различие, возможно, то, что не понимают гражданские лица, или мы, как журналисты, гражданские, не военные. В чем различие было вот этой системы военных судов от остальной системы правосудия в Украине?
Ну, прежде всего, я хотел бы начать с того, что, с моей точки зрения, эмоции — плохой советчик. И то, что продемонстрировал в этой ситуации наш президент, меня это не радует совершенно, поскольку принимать решение в такой ситуации, когда ты охвачен этими эмоциями, возможно, ты не воспринимаешь тот приговор, который был постановлен, да еще и переносить это в публичное пространство сразу же, это, ну, с моей точки зрения, неправильно, и я не могу приветствовать такое поведение президента и такие его публичные высказывания. Поскольку на самом деле последствия от принятия таких решений, они имеют и политические, и экономические, и репутационные последствия для Украины в целом.
То есть военные суды — это плохо, вы намекаете, если репутационные последствия?
Нет, репутационные последствия таких заявлений, я имею в виду, что вот такие публичные высказывания, они не идут на пользу нашему политикуму.
Вы знаете, я вспомнил в связи с этим эмоциональное действие президента Ющенко, когда случилось с его сыном какая-то на дороге транспортное происшествие, он сразу заявил о том, что он ликвидирует ГАИ вот так вот с места в карьер. Но действительно, 3 года у нас, по сути, война, и говорил президент об этом только после того, как появился вот такой повод, то есть приговор генералу.
Ну, я вот как раз это и подчеркиваю, что по всей вероятности действовать под влиянием эмоций — это неправильно, это ошибочно, и кроме того, я считаю, что это заявление фактически публично унизило публично унизило районный суд, который постановил этот приговор. Я не хочу сейчас обсуждать этот приговор, я не буду его обсуждать, я не знаю во всех деталях ситуацию, связанную с обвинением в отношении генерала Назарова, и считаю, что некорректно обсуждать эту ситуацию до того момента, пока приговор не вступит в законную силу, пока он не будет пересмотрен в апелляционном порядке. Тем не менее, возвращаясь к вашему вопросу, чем же занимались военные суды и чем они отличались от обычных судов, я хочу сказать, что военные суды, во-первых, отличались поначалу, я хочу сказать, на заре независимости Украины, они отличались тем, что эти суды были укомплектованы, как правило, судьями, которые прошли специальную подготовку, и большинство судей были выпускниками военного института Министерства обороны СССР, который находился в Москве, военно-юридического факультета. И они были, конечно же, все военнослужащими. Да, были среди судей и такие, кто пришел на военную службу, окончив гражданские вузы. Вот, но все-таки костяк составляли лица, которые имели специальную военную подготовку и закончили военно-юридический факультет. Суды рассматривали дела о воинских преступлениях, то есть о тех преступлениях, которые находились в соответствующем разделе Уголовного кодекса и были связаны как раз с особенностями несения военной службы, а также рассматривали дела в отношении так сказать, по субъекту, то есть в отношении военнослужащих, которые совершили в том числе и общие уголовные преступления.
Роман, вот если обратиться к международному опыту, то мы видим, что в большинстве развитых стран есть такой институт, как военный суд. Я могу назвать и Соединенные Штаты, и Израиль, Австралия, Великобритания, Дания, Египет, Испания, Италия, Канада, Китай, Польша, Румыния, Швейцария, Российская Федерация и так дальше. Есть также ряд стран, в которых существуют не суды, но судебные палаты при судах общей юрисдикции, которые тоже специально рассматривают военные кейсы. То есть международная практика показывает, что, по крайней мере, страны, которые участвуют в войне, должны иметь органы, рассматривающие сугубо военные какие-то преступления.
Ну, не то чтобы должны, имеют, да, по факту?
Имеют.
Ну, смотрите, вот страны, которые вы назвали, тут два момента. Ведь Украина тоже до недавнего времени имела такие суды, до 2010 года. И наличие таких судов, оно было вызвано, с моей точки зрения, в первую очередь данью традиции. То есть это нам досталось наследство от Советского Союза, оно какое-то время существовало. А все страны, которые вы назвали, большинство, во всяком случае, стран, это страны с достаточно высоким уровнем милитаризации. То есть достаточно большое количество военнослужащих, профессиональные армии с... многочисленные. Либо, опять же, это дань традиции. Ну, например, к такой стране я могу отнести ту же Польшу. Поэтому, с моей точки зрения, на сегодняшний день каких-либо объективных причин для того, чтобы возрождать военные суды в Украине, я не вижу.
Напомните, почему была ликвидирована эта система? Вот она существовала до 2010 года. Кто выступал за ее ликвидацию?
Ну, я вам хочу сказать так, что официально... Чем руководствовалось руководство страны в тот момент и Верховная Рада, чем они руководствовались в тот момент, мне сказать сложно, я не знаю истинных причин, но официальная причина была то, что уровень загруженности этих судов был низким, ну и из того, что я слышал из публичных выступлений депутатов, это то, что якобы существование таких судов не вполне соответствовало статье 6 Конвенции.
Какой?
О защите прав человека, основных свобод, но я с этим не могу до конца согласиться, потому что это слишком прямолинейное утверждение. Вот что касается низкого уровня загруженности, то, по всей вероятности, это соответствовало действительности, это были объективные данные, и свидетельством тому также было то, что последовательно на протяжении нескольких лет до этого происходило... уменьшение количества гарнизонных судов.
Роман, вы сказали, что война не является объективной причиной, на ваш взгляд, для того, чтобы возрождать институт военных судов. Но если война не является объективной причиной, то что тогда могло бы действительно явиться такой достаточным основанием для этого? Поскольку война, наверное, это как раз то состояние общества, при котором могут быть именно военные преступления.
Вы назвали то, что сейчас происходит войной, я тоже могу это назвать войной, но это ваше мнение, мое мнение, но оно не основано на положениях действующего законодательства Украины на сегодняшний день. В соответствии с действующим законодательством у нас нет войны. Это первое. Второе. Давайте себе представим на секунду, что эти суды будут созданы. Что это будут за суды? Это будут чрезвычайные? Какие они будут по своему характеру? Они будут або надзвичайными, або особливыми, как это указано в Конституции. Но создание таких судов Конституцией, ныне действующей редакцией, прямо запрещено. Это во-первых.
Интересно, можно тут поподробнее, что вы имеете в виду?
Я имею в виду ныне действующую редакцию Конституции так. Украины, раздел 8, который называется «Правосудие». И в статье 125 Конституции Украины прямо указано, створение надзвичайных то особливых судей не допускается.
А вот до 2010 года, которые существовали, они не были надзвычайными или особливыми? Они противоречили Конституции?
Во-первых... Это положение Конституции, я вам говорю сейчас о новом разделе, который был принят в 2016 году. Во-вторых, существование этих судов мне сейчас просто нет смысла обсуждать. Я считаю, что оно было законным, но, опять же, мы не можем руководствоваться тем, что раз тогда они были созданы законно и существовали законно, давайте сейчас их возобновим. То есть для меня это не аргумент для возобновления деятельности военных судов. Что касается... есть споры. Я знаю экспертное мнение о том, что эти суды нельзя относить ни к чрезвычайным, ни к каким-то особенным по смыслу Конституции Украины. Но, опять же, если существуют разные мнения, то, по всей вероятности, точку в этом споре должен поставить Конституционный суд Украины.
Который, я позволю себе констатировать, практически бездействует. За прошлый год Конституционный суд вынес 9 решений. Это же, по-моему, не все можно назвать решением. Ну, какие-то были изданы, не знаю, как это правильно юридически назвать, какие-то документы вышли из Конституционного суда. Для сравнения, например, Конституционный суд Германии за год выдает порядка 130 решений.
Ну, знаете, я, опять же, думаю, что нет смысла мне глубоко вникать в это и комментировать, поскольку я бы мог привести и объективные некоторые вещи, которые, с моей точки зрения, препятствуют на сегодняшний день фактически работе Конституционного суда, однако это будет выходить за пределы нашего сегодняшнего эфира. Так вот, первое, что я сказал, я считаю, что в этой ситуации должно быть какое-то высказано мнение Конституционным судом, для того, чтобы не получилось так, что сначала что-то создали, а потом начинает кто-то оспаривать, и потом Конституционный суд оказывается в ситуации, когда он, если признает деятельность этих судов неконституционной, можете себе представить, опять же, какие репутационные риски несет принятие такого решения для Украины. И еще один момент. Вот то, что с моей точки зрения указывает на чрезвычайный или особенный характер деятельности этих судов. Мы говорим о том, что сейчас нужно создать, потому что у нас идет война на Востоке. У меня тогда вопрос. Если мы их создаем на какой территории, по какому территориальному принципу?
И то на есть, какой-то период?
Временный характер допускается. Вот, например, я сторонник того, что должны быть созданы смешанные суды, которые бы рассматривали дела о преступлениях, совершенных на почве коррупции, и дела о военных преступлениях. Я сторонник того, чтобы такие суды были созданы, и я понимаю, что это не навсегда, это на определенный период времени.
То есть то, что мы говорим, антикоррупционные суды, а что-то подобное еще для военных, так?
Не отдельно, а для того, чтобы они функционировали вместе. Речь идет не о воинских преступлениях, я хочу подчеркнуть, то есть не там, где субъект военнослужащий или когда совершены преступления при несении военной службы, а речь идет о военных преступлениях. Это преступления, которые являются международными по своему характеру. Военные преступления, преступления против человечности. Это разные разделы Уголовного кодекса
Приведите
Украины.
Приведите пример, чтобы понятно чтобы было слушателям. Так.
Да, чтобы было понятно, например, нарушение правил и обычаев ведения войны — это военное преступление, а нарушение правил несения военной службы — это воинское преступление, потому что оно регулируется законодательством о порядке прохождения и несения военной службы, а там речь идет о нарушении норм международного гуманитарного права. Так вот, если говорить о том, что мы создаем для того, чтобы они осуществляли правосудие, были как можно ближе перемещены к зоне ведения боевых действий, то тогда это как раз указывает на чрезвычайный или на особенный характер деятельности этих судов. Опять же, прямой запрет в Конституции. Убрать это препятствие в Конституции на сегодняшний день мы не можем, по той простой причине, что Верховная Рада Украины в силу статьи 158 Конституции Украины не может дважды пересматривать одни и те же положения Конституции в период своей каденции. И понятно, что до конца действия, до окончания срока полномочий нынешней Верховной Рады возвращаться к этим вопросам мы не можем, потому что этот раздел был пересмотрен в 2016 году.
Вот у меня вопрос прямо в воздухе повисает к тем людям, которые советуют нашему президенту высказываться по тем или иным вопросам, либо же это действительно аж такие эмоции. Сергей Стуканов, дальше.
Роман, вот в случае, если действительно такие суды, которые вы относите к чрезвычайным или особенным, будут созданы, может ли это быть угрозой того, что создастся некая, условно говорю, каста военных, которые будут сами себя судить и, соответственно, сами себя не заслуживать за какие-то оплошности, халатности, которые приводят к смертям военных?
Ну, вы знаете, я далек от мысли, что это будет карманным судом в том смысле, который, вероятно, вы вкладываете в это слово. А все-таки военные суды, которые существовали и на момент 2010 года, они не были карманными. Я хочу сказать, что судьи, которые были в этих судах, были достаточно, у них был достаточно высокий уровень подготовки. Это были достаточно... порядочные судьи, это были беспристрастные судьи. А вопрос в другом. Вот когда я слышу, говорят, нужно восстановить видновые войсковые суды, кто туда сейчас придет? Те судьи, которые были уволены 7 лет назад, простите, но за 7 лет многие из них уже устроили свою жизнь, и у них нет ни малейшего желания возвращаться к этой деятельности. Многие из них сейчас уже работают в апелляционных и высших специализированных и Верховном суде. Они не вернутся, не пойдут в гарнизонный суд для того, чтобы рассматривать эти споры. По сути, будут формироваться эти суды заново. И по сути, судьи, которые будут туда идти, их нужно будет заново готовить. У меня вопрос. На момент, когда ликвидировались военные суды, общее количество военных судей в судах гарнизонов и апелляционных инстанций было порядка 70 человек. Не проще ли нам на сегодняшний день решить этот вопрос таким образом, чтобы такое же количество судей в тех районах, которые прилегают к зоне антитеррористической операции, подготовить в плане рассмотрения дела о воинских преступлениях, и не дешевле ли это будет на самом деле? А вообще, что касается вопросов специализации судей в судах, я также отстаиваю ту точку зрения, что специализация должна быть, и что ныне существующая система автоматического распределения дел, она, к сожалению, не выполняет в полной мере своих функций, потому что, с одной стороны, мы ее рассматриваем как панацею от каких-то попыток там выбора судей, да, там для рассмотрения конкретных дел, и считается, что вроде как это обеспечивает принцип беспристрастности, но на самом деле, если бы была специализация в судах, и тогда бы не было вот проблем, связанных с возобновлением деятельности военных судов. Было бы, например, в районных судах, которые там находятся по месту, какое-то количество судей, которые бы специализировались на рассмотрении воинских преступлений, не было бы никаких проблем. Точно так же я считаю, что должна быть специализация и в вопросах рассмотрения других категорий дел, об экономических, например, преступлениях, об преступлениях в сфере там, IT и так далее. Потому что на сегодняшний день более 400 составов в Уголовном кодексе Украины, и требовать от судьи районного суда быть специалистом во всех 400 составах, ну, это нереально с моей точки зрения.
Вместе с системой военных судов в Украине до 2010 года существовала еще система военной прокуратуры. То есть президент ничего не сказал о возобновлении военной прокуратуры, но логика подсказывает, что это тоже может быть следующим. Я вспомнила даже фамилию.
Она функционирует, военная прокуратура.
Да, и ну вот ее эффективность, на ваш взгляд.
Я не берусь оценивать ее эффективность, потому что я не являюсь экспертом в деятельности военных прокуратур.
Как военный судья в прошлом.
Я не берусь оценивать эффективность деятельности военной прокуратуры. У меня отсутствуют какие-либо показатели сейчас на сегодняшний день, и я не знаю никаких, скажем так, у меня нет никаких оснований утверждать о том, что она бездействует или ненадлежащим образом выполняет свои полномочия. Я думаю, что об этом могли бы сказать те судьи, которые получают дела из военной прокуратуры, рассматривают их. Вот они бы, скорее всего, могли высказаться об уровне компетентности этой прокуратуры.
Вот мы сегодня упоминали Конституционный суд, но вот сегодня глава Высшего административного суда Украины Александр Нечитайло тоже высказался по этому вопросу. По его мнению, создание специальных военных судов в условиях военного времени и фактической войны в Украине является целесообразным. Ну, таково мнение главы Высшего административного суда Украины.
Ну, вы же сами сказали, что он высказался фактически в условиях войны. Фактической войны. Тем не менее, на сегодняшний день нет такого законодательного термина. У нас с точки зрения законодательства войны в стране нет.
Ну и еще такой вопрос тоже философского, наверное, плана. То, что президент высказался по поводу решения суда, гражданского суда, который приговорил генерала Виктора Назарова к заключению на 7 лет. Вы вот как эксперт, как адвокат считаете, что это можно трактовать как вмешательство одной ветви власти в другую, деятельность другой ветви власти? Либо же все-таки президент имеет право высказываться по поводу решений судов?
Ну, я бы все-таки на месте президента учитывал тот факт, какую должность он на сегодняшний день занимает, и я бы все-таки не позволял, наверное, себе таких высказываний, поскольку апелляционное производство впереди, и на сегодняшний день, конечно же, можно говорить о том, что такое поведение президента может свидетельствовать о попытке оказать давление на апелляционный суд. И я не завидую судьям апелляционного суда, в производство которых попадет в ближайшее время это дело.
Спасибо большое. Бывший военный судья, сейчас адвокат и глава правления Украинской фундации правовой помощи Роман Мартыновский. Мы обсуждали идею возобновления института военных судов.